Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем привет, Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость всегда элегантный, правильный, чуть иронично улыбающийся, главный редактор «Огонька» Виктор Лошак. Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер, Сергей.
На самом деле образ правильно нарисовали наши эксперты. Я уж скажу в самом начале программы, если Виктор Григорьевич не слушает эту программу, то здесь есть такие домашние заготовки. Вот плохих слов что-то не сказали. Никто из наших опрошенных, но к этому, наверное, чуть позже. Виктор Лошак. Андрей Лошак. Вот цитируемость сына, наверное, на просторах интернета выше, чем цитируемость отца. Так и должно быть?
Сергей, это мой племянник.
Во-первых. Племянник, да, прошу прощения.
Это тот случай, когда любое опережение – это счастье для обоих.
Но есть творческое соревнование-то?
Ну, это сложно назвать творческим соревнованием. Все-таки Андрей – телевизионный репортер. И я с интересом, с огромным интересом слежу за всем, что он делает. И порой получаю огромную радость от честности его работы. Вот последний его фильм о таджикских гастарбайтерах, прошедший в эту субботу, мне доставил просто журналистское наслаждение, честно сказать.
Говорит что-нибудь по-родственному племяннику?
Вы знаете, вообще он никогда не собирался быть журналистом в юности. Вот понятно было, что гуманитарий. Ну вот дядя, да, журналист, он пошел по этой линии. А вот так все получилось интересно и здорово.
А еще
у меня к тому же и дочка журналистка, тоже на телевидении работает. Она ведет программу об искусстве на канале «Культура». Об изобразительном искусстве на канале «Культура».
Еще кто-нибудь из Лошаков есть в журналистике замечен?
Нет, это было бы уже too much, конечно. Потому что моя жена, она очень тяжело относится к журналистике. Она считает эту профессию подозрительной. И то, что ее окружают вокруг одни журналисты, это, конечно, ей наказание за недоверие к нашей профессии.
А чем сейчас Марина занимается? В 2003 году, последняя информация, на которую я, к сожалению, сегодня без очков, поэтому мало информирован, наткнулся, это закрытие галереи, вернее, уход Марины из галереи СБС «Агро».
Нет, она сейчас, у нее очень успешная галерея на Винзаводе. В таком культовом сегодня месте. Галерея называется «Проун». Они много пишут, и каждая ее премьера этой галереи всегда вызывает много рецензий, всяких откликов, много гостей. Так что она как бы вполне в своей тарелке.
Виктор Лошак, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, давайте к экспертам и обратимся. Это Андрей Васильев сначала.
Я, наверное, первый раз с ним столкнулся, когда работал в «Собеседнике». Он написал чудесную заметку про волка. И на редколлегии очень ухвалил, а поскольку человек он был такой стрёмный, как бы, как выяснилось, потому что из Одессы, еще еврей. И вот на меня с очень неодобрением смотрели, что я так его хвалил. Надо сказать, противную тему, когда непонятно, то ли писать ради советской власти, то ли писать ради неизвестно кого. Действительно, для журналистики было очень тяжелое время, и Витя очень достойно его проходил. Даже вот мы же вместе работали в газете «Московские новости», которая, в общем, теперь уже, я понимаю, была, с одной стороны, достаточно оголтелая, с другой стороны, достаточно непоследовательная. Ну, потому что в настоящей журналистике вообще мало кто чего понимал, то есть никто ничего не понимал. И вот я помню, что Витя очень достойно держал интонацию, просто интеллигентный человек.
Андрей Васильев, у вас какие-то сложные тоже такие, почти родственные уже с Андреем, судя по всему, отношения на протяжении журналистской жизни.
Ну да, вот существуют некие орбиты в жизни, да, вот эта жизнь нас свела, как Андрей сейчас сказал, в «Собеседнике» советских времен, а потом в «Московских новостях» перестроечных времен. Вот прошло время, и сейчас я работаю вместе с журналом «Огонек» в «Коммерсанте», в издательском доме «Коммерсант», где Андрей, как известно, является шеф-редактором, то есть самым главным журналистским начальником этого дома.
Но смены декорации не было в «Московских новостях». Вы тогда еще не были начальником, Андрея, он, по-моему, раньше ушел. Или было?
Нет, мы в «Московских новостях» работали как бы по разным департаментам.
По разным департаментам.
Андрей занимался культурой, потом вводили информацию. А я работал, тоже был сначала репортером, потом в отделе, руководил отделом экономики.
А заметку-то помните о «Волке», который Андрей
Васильевич помнит? Конечно, это замечательная была история. Я часто ее вспоминаю. Это очень поучительная была история. Это горожане, которые взяли волчонка просто из такой городской симпатии к животному миру, да? И потом этот волчонок вырос, и его стали внутри города Одессы передавать из рук в руки, а он был волком, настоящим волком. Кто-то его, значит, посадил на цепочку рядом с курятником, он разнес этот курятник там и там соседей. И кончилось тем, что вот его передавали, и в конце концов, по-моему, у него была трагическая судьба. Это был настоящий волк, который абсолютно не собирался жить в любви и дружбе с человеком в городской квартире, и его едва ли не застрелили.
То есть вы не политический памфлет тогда писали, а просто вот историю о животном в городе?
Конкретно этот материал, да.
Но... Или что-то имели в виду, как таракан, которого сравнивают с, не будем называть, чтобы не вызвать...
Я вообще-то конкретно этот материал, конечно, к политике не относился, но вообще я в Одессе был филитонистом, понимаете? Это была одна из самых занятных страниц моей биографии в целом, журналистской в частности. Что такое Одесса, что такое филитонист для Одессы, это...
Ну, это рядовые профессии, просто массовые, наверное, да, там.
В городе, где никто не говорит просто так, где на жизнь смотрят через такую толстую ироническую линзу, и служить там филитонистом было непросто.
И что было вот практически утром в газете, вечером в куплете, ну, вернее,
это
да,
была ежедневная газета, где нужно было работать каждый день, писать. Ой, это, в общем, длинная история.
А темы главные какие были? Для фельетонов. Откуда брались?
Вы можете себе представить, что такое при советской власти фельетон. Это проход по такому лезвию, даже не ножа, а какой-то тончайшей стали бритве, потому что нужно было, с одной стороны, быть максимально порядочным, с другой стороны, как бы ответить на какие-то запросы читателей, с третьей стороны, не задеть эту бронзовую шеренгу местных начальников, которые очень ревностно относились к своему реноме. И вообще уровень критики при советской власти, кто помнит, тот знает. Это зампредра исполкома, начальник ЖЭКа. И если газета какая-то поднималась до уровня председателя райисполкома, она считалась просто революционной искрой. Нужно было вносить под тельняшкой эту газету. Вот. Это были потрясающие времена.
И вот... Герои фельетонов, сантехники не обижались, не бегали за вами по Одессе?
Разное, что? Да разное было.
Я никогда не приду к тебе ремонтировать твой унитаз.
Вы знаете, как много людей стали моими и моих друзей, мы работали, я был там не один филитонист, врагами, когда мы в Одессе закрыли знаменитый одесский «Толчок». То есть, ну, считалось, что его закрыла наша серия фельетонов, хотя, конечно, не мы его закрыли, но ведь это было кормление всех, кто плавает в море, всех, кто возит.
Примерно то, что ввозные пошлины там на Дальнем Востоке,
да еще больше людей от этого кормилось. Ну, в общем, это длинная и, наверное, уже в сегодняшней жизни не очень интересная история.
Но все равно любопытная, мы же говорим обо всем. Виктор Лошак, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе». А вы все-таки ощущаете себя москвичом, одесситом или ростовчанином? Родились-то в Ростове.
Спасибо. Я все-таки, конечно, мне очень сложно сориентироваться. Все-таки я большую часть жизни ощущал себя ростовчанином по одной простой причине, что там прошли какие-то вот года жизни, особенно юношеской жизни, которая оставляет самые глубокие воспоминания. Школа, первая любовь, какие-то неясные творческие позывы, первая заметка в газете, какие-то друзья, как, знаете, что такое юношеская и подростковая дружба, это, кажется, дружба до конца дней, в общем, такая яростная. И оттуда я ушел в армию из Ростова. В общем, для меня Ростов — это очень-очень много. В Одессе у меня как-то сложилась творческая какая-то кусок судьбы, но я жил-то в Одессе не очень долго, я жил в Одессе 11 лет, а уже после этого в Москву переехал.
Дима Дивров, знаете... Главный ростовчанин современной России.
Мы потом выяснили уже в эфире, что мы как-то оба имеем отношение к Ростову. Ну, он такой расточенен в законе. Такой,
ну да, 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 известно.
А я частично.
В каждой своей программе, да, обязательно хоть раз, даже, по-моему, пари держал, как рассказывают, должен был упомянуть город Ростов. Ростов в этом смысле город большой, вы не встречались, не то что Москва, ну, маленькая, где сразу пересеклись.
Мы не встречались в Ростове, но Ростов заслуживает, это такой город, который, вот, как и Одесса, они заслуживают, они очень теплые города, такие красноречивые, и они заслуживают, чтобы их любить. Они много делают для тех, кто в них жил и родился, чтобы люди их полюбили и не предавали. Вот я думаю, что вот такие города есть в жизни и в мире, и в нашей стране.
А вот эту традицию сохранил Ростов до нынешних времен? Перенес ее через перестройку, через всякие экономические неурядицы?
Знаете, Ростов больше сохранил свои традиции, чем Одесса, например. Потому что был такой момент в новейшей истории, когда Украина обеднела фантастически. Было непонятно, что с ней вообще будет происходить. Жизнь дошла до какого-то нижнего уровня нищеты. И вот эта тонкая пленка одесской интеллигенции, я бы так сказал, что Одесса уехала. Вот она уехала вся, вот ее интеллигенция. Это не обязательно, что эмигрировали там именно куда-то там в Америку или в Израиль. Она уехала, она растворилась в Москве, в Израиле, в Германии, в Америке. Причем это абсолютно была эмиграция не по национальному уже признаку. Но как-то так жизнь регенерирует все. И вот если вы сегодня приедете в Одессу, опять тот же говорок, опять те же шутки. Но все-таки той особенной одесской интеллигенции, которая была, которая впитала в себя историю этого города, этот запах, эти платаны, это море, с одной стороны, с другой стороны, все-таки это какую-то очень тонкую культуру на границе украинской и южной такой, греческой, еврейской, какой-то еще. Вот этой интеллигенции там, конечно, осталось очень мало. Но зато, как говорит Михаил Михайлович Жванецкий, теперь много Одесс в мире. Ты встречаешь Одессу в Германии, в Америке, в Израиле. Там всюду немножко Одесс.
Раз уж мы в этих советских временах, давайте договорим о них. О родителях расскажите, чем вы обязаны им, чем они, может быть, вам обязаны.
Я, наверное, всем в своей жизни обязан своему отцу, поскольку у нас жизнь так сложилась, что мама умерла очень-очень рано. Я был совсем маленьким мальчиком. И отец жил со мной вдвоем всю жизнь, почти всю до моего взросления. Он женился, когда я уже служил в армии. И вот это вот был такой союз, такая семья двух маленького мужчины и взрослого. Вот так мы с ним прожили, потому что старший мой брат, как раз Андрей и отец, с которым мы начали разговор, он очень рано уехал в Москву. И это близкий, естественно, мне бесконечный человек, но он жил не с нами. Вот отец, у меня отец... строитель, он руководил строительным трестом, который строил насосные станции на мелиоративных системах. Он очень много построил, а в годы войны он сначала воевал, а потом работал на танковом заводе в Нижнем Тагиле. Вот такой у меня отец.
В Ростове как случилось? То есть там сначала Нижний Тагил, а потом завод Ростовский какой-то?
Это был переезд по работе. Он работал в таком главдонводстрой, такой был главк. Он переехал и там работал, а я уж с ним, при нем. Вот.
А брат ваш чем занимается?
Брат мой художник, художник-график, и жена его художники-графики. А вот сын их, Андрюша, почему-то не пошел по их линии, что их страшно сначала огорчало, а теперь они вынуждены гордиться.
Хорошее выражение, вынуждены гордиться. Ну, вы тоже увлекаетесь живописью, по крайней мере, в официальных биографиях.
Я увлекаюсь никак.
Примитивизмом, кстати.
Я очень люблю это направление живописи. У нас дома кое-чего есть. Ну, просто люблю это, мне это понятно.
Жена приучила или вы ее наоборот?
Нет, конечно, моя грамотность в смысле изобразительных искусств с ней даже сравниться не может, но это наше как бы общее увлечение, мы не сговариваясь на этом как бы договорились.
Сами рисуете?
Никак, абсолютно бессмысленный в этом смысле человек, абсолютно.
А что вы делаете, кстати говоря, в свободное время, скажем так? Путешествуете, думаете, пишете?
Когда я тружусь главным редактором, у меня со свободным временем плохо. Да? У меня все время мозги работают в одном направлении. Но если у меня есть свободное время, вот по воскресеньям я играю в баскетбол, например. Я всю жизнь играю в баскетбол. Иногда немножко в теннис играю.
А где играете, кстати говоря, есть площадки? Баскетбол — моя давняя мечта, баскетбол, потому что спина уже не позволяет.
Баскетбол мы играем вместе с тасовцами. У ТАСа есть такая команда ветеранов войны и труда, хотя там ребята и молодые, и постарше. Мы играем в спорткомплексе МИИТа каждое воскресенье, и просто там игры насмерть, несмотря на должности, звания и все остальное.
Ну, значит, мы спокойны за будущее российского баскетбола.
Пока у нас такое количество легионеров, мы можем быть спокойны. Пока у нас такое количество легионеров и иностранных тренеров, мы можем быть спокойны за будущее российского баскетбола.
А вообще российский баскетбол как живет, именно российский? Я не имею в виду команду ЦСКА, да еще несколько.
Да неплохо он живет. Конечно же, потому что такие успехи дают толчок мальчишкам, появляются больше площадок, появляются свои собственные молодые, талантливые ребята. Ну, вот я ездил на... Год назад ездил на финал Лиги Европейских Чемпионов, и там всегда параллельно идет юношеский турнир. И у нас очень достойная команда из российских ребят, с Урала откуда-то ребята, ну, из разных точек страны. То есть я думаю, что через несколько лет у нас нужда в легионерах все будет меньше и меньше.
Виктор Лошак в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». Ну, лирическая часть закончена, сейчас новости, а потом, собственно, и приступим к программе.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Виктор Лошак, главный редактор «Огонька». Об «Огоньке» понятно много вопросов. Собственно, давайте с этих вопросов начнем. На интернет прислали. По каналам интернет очень много. «Кто загасил огонек?» спрашивает Дон Корлеоне Конквистадор из океана. Ну, так у нас люди подписываются. Имеют право, наверное. «Почему так вяло не слышен некогда громкий рупор вздорной интеллигенции?» добавляет он. «Что творится с огоньком?» Павел Карташков, студент, обидно за такой популярный, любимый многими журнал с такой историей. «Желаю успехов в преодолении кризиса». Все-таки вопрос о том, когда возобновится издание «Огонька», очень уж болезненный. Софья Русова, студент-историк Удмуртии. Это еще не все вопросы. В общем, об «Огоньке» рассказывайте, как на духу. Это третье ваше фактически уже пришествие, да, в «Огонек» будет?
Ну, как наверное, бы второе, да? Не кончилось, это как бы продолжение второго,
то есть двух с половиной.
Ну, я уже рассказывал о том, что с «Огоньком» вышла такая сложная коллизия. Была продана компания «Телеком Инвест», которая владела «Огоньком». И новым владельцам досталась не только компания, которую они, собственно, покупали, огромная телекоммуникационная компания, но и вместе с ней бренд «Огонька», на который они, в общем, при покупке, по-моему, не рассчитывали или не обращали внимания. Поэтому возникла такая пауза. Какое-то время «Огонек» продолжал как бы жить на заработанное, но копилась кредиторская задолженность, и к Новому году ситуация стала критической.
Из-за кризиса или более серьезные причины?
Вот все это происходило, на фоне кризиса. Если бы не кризис, наверное, этот бы вопрос с «Огоньком» был решен без всяких пауз, без остановки. Ну, нашелся бы какой-то приемлемый сюжет.
«Огонек» купал себя в докризисные времена?
У «Огонька» продолжалась такая инвестиционная программа, когда частично его затраты компенсировались инвесторам. Частично, не все, а частично. Вот. Ну вот возникла пауза, что делать с «Огоньком». Ну, в конце концов, владелец «Телеком Инвеста» взял на себя издание журнала. И журнал был переведен в состав издательского дома «Коммерсант». Теперь это одно из изданий издательского дома «Коммерсант». Напомню, там есть несколько журналов уже: «Власть», «Деньги», «Секрет фирмы». Вот. И сейчас «Огонек» готовится к выпуску. Журналистский коллектив «Огонька» никаких значительных потерь не понес. Меня часто спрашивают, ну, конечно, вам там в «Коммерсанте» сказали там о политике, какую политику делать, какую линию вести. Об этом даже хочу доложить, даже разговора не было. Всем было понятно, что продолжается журнал «Огонек», к которому привыкли там тысячи читателей. Продолжается его как бы политическая линия, содержательная линия, этическая линия.
То есть целевая аудитория отлична от власти, от денег, там, от секрета фирмы. Это... Достаточно просто развести, потому что нахождение в холдинге, оно требует, помимо всего прочего, разведения.
Абсолютно, вы точно говорите. Да, Сергей, есть в этом проблема, потому что мы где-то немножко пересекаемся с деньгами, совсем немножко. И, в общем, есть пересечение с властью. Вот мы сейчас стартуем в мае, и я думаю, что в ходе этой пьесы мы решим, где и как мы уйдем, чтобы не топтаться на одних и тех же площадках.
Творческая задача какая ставится? А потом спрошу про финансовое, потому что одно с другим,
ну,
наверное,
знаете, сейчас
связано.
Сейчас задача самая, извините, примитивная, это возобновить журнал. Потому что он возобновляется на другой технологической базе. У «Коммерсанта», ну, другая технология, просто издательская. И для нас это не просто, потому что это серьезное отличие. Для нас это не просто, но мы встретили в «Коммерсанте» очень такую, с одной стороны, деловую, доброжелательную атмосферу. Нам помогают, к нам прикреплены люди, которые хорошо понимают в той технологии, которая уже существует. И я думаю, в данном случае для читателей наши переживания и технологические муки не будут заметны.
Правильно ли я понимаю, что «Огонек» будет похож, ну, в чем-то и отличаться, на тот «Огонек», который вот издавался в последние годы?
Он будет очень на него похож.
Очень похож. А теперь о финансовой задаче,
будет
потому
похож,
что это...
Очень, так как похож очень на себя его главный редактор, может быть, еще и поэтому.
Да, в зеркало смотрите, видите, как же похож.
Да, да.
А финансовая задача, это тоже, наверное, не последнее дело, потому что датировать издание, наверное, не входит в планы никакого разумного, скажем, инвестора в это издание?
Ну, здесь у нас как бы надежды более оптимистические, потому что все-таки коммерческая служба «Коммерсанта», его рекламная служба – это очень сильный партнер или плечо, которое подставлено редакцией «Огонька». Мы хотели бы в самые кратчайшие сроки стать журналом, который не датируется, то есть окупать самих себя.
Но задача вам ставит, скажем, Виктор Григорьевич, вот год вам дается, если не выйдет на самоокупаемый, значит, не будете главным редактором.
Вы знаете, такого разговора до там часу дня 12 там, мая вам время, а в час дня вы будете расстреляны, нет, такого разговора нет, хотя... В подтексте отношения очень деловые, и считается каждая копейка, тем более, вот опять же говорю, из-за кризиса. И понятно, что если журнал будет финансовым неудачником, ну, понятно, что будут какие-то приниматься меры.
Удалось ли сократить себестоимость технологиями коммерсантовскими в сравнении с теми, которые
Конечно,
были?
Конечно, безусловно, потому что, когда издательский дом «Огонек», на «Огоньке» висел большой издательский дом, со своей бухгалтерией, распространением, там, припринтом, ну и так далее. Я не хочу вводить просто в подробности. Это было все дороже, чем когда «Огонек» один из изданий, а материнская база, издательский дом, делает сразу несколько изданий. Это, естественно, как в любом случае, всегда дешевле.
Когда выходит номер «Огонька»?
Первый номер после паузы выйдет 18 мая, мы надеемся.
И сразу появится или практически сразу в киосках? Или подписчикам? Была, кстати, подписка на «Огонек»?
Мы очень рассчитываем, что он появится в максимальном количестве киосков и точек распространения. Для этого сейчас все делается, хотя это очень все непросто из-за паузы. Да, подписка была. К сожалению, подписчикам была возвращена сумма подписки, так как журнал не выходил в первые, значит, 4 месяца. Но подписка будет опять возобновлена. Я думаю, что уже никаких трагедий дальше происходить не будет.
Виктор Лошак, главный редактор «Огонька» в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы». И ваш коллега, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Виктор Григорьевич – один из самых серьезных, ярких персонажей на том, что называется у нас медиарынком. Человек, у которого всегда все получалось, хотя ему приходилось перехватывать такие издания, как «Московские новости» и «Огонек», после других главных редакторов, при нем, безусловно, получалось свое лицо. Это лицо мягкое, причем с очень жесткими мыслями и добродушная по иронии. Это удивительное, конечно, такое сочетание у Лошака. И потом несомненное абсолютно качество как его колонок, так и его подбора людей в журнал только по принципу талантливости. Я очень надеюсь, что и Коммерсанту, и Лошаку друг с другом повезет.
Дмитрий Муратов.
Спасибо, Диме, за это пожелание.
Остаемся еще в огоньке. Здравствуйте, уважаемый Виктор Григорьевич. Эту историю я зачитаю, наверное. Анатолий, инженер из Петербурга. Я читаю «Огонек» с 9 лет. Отец приносил из библиотеки завкома. Но когда Коротич стал редактором, то сначала начались нападки на Сталина, я читал, а потом постепенно начались нападки на Ленина. Мне перестал нравиться мой любимый «Огонек», я перестал его читать, так как много читал работ Ленина. Читать Ленина было тяжело, но Ленин прав во всем, кроме расстрела 60 высокопоставленных священников. И вопрос, а чем и где занимается сейчас Коротич? Не знаю, можете ли вы ответить на этот вопрос, но на первый вот прокомментировать... То, что наш слушатель сказал, я спрошу.
Ну, во-первых, вы знаете, быть главным редактором «Огонька», я скажу, вот свой опыт, это большая какая-то честь и высокое слово, но что-то близкое к исторической задаче, потому что с «Огоньком» у каждой семьи российской и даже советской, тех, кто жил на пространстве СССР, у каждой семьи есть какая-то история, какой-то роман с «Огоньком», что-то такое связано. Вот ты в любой компании, в любом разговоре, тебе всегда расскажут, что кто-то нашел какой-то «Огонек», чья-то мать была героиней «Огонька», кто-то фотографировался для журнала всей семьей. То есть этот журнал как бы находится в органике жизни страны, но ему все-таки 110 лет в этом году исполнится. И поэтому вот я не удивляюсь, что ваш слушатель говорит, что он с 9 лет он связан с «Огоньком». А что касается любви, нелюбви к Ленину, ну, я здесь абсолютно не разделяю, я абсолютно разделяю жесткость оценок по отношению к этому персонажу. Не будем вдаваться в подробности, потому что это отдельная тема передач.
Скажем так, Коротич не изменил «Огонек» радикально? Там 70 лет «Огонек» исповедовал одни идеалы.
Нет, ну понимаете, Коротич изменил «Огонек» не просто радикально, а если можно изменить на 180 или 360 градусов. То есть был «Огонек», лакейское издание, которое редактировал Сафронов. Это было такое лакейское издание при... ЦК КПСС, единственный цветной еженедельный журнал, который читать страшно и ужасно, да, что такое была журналистика в те годы. Пришел Коротич и развернул это в издание, которое, за которым стояли в очередях, которое будило умы, вокруг которого спорили, которое выплеснуло на общественное обсуждение колоссальное количество того, что было написано и лежало в столах. Архивные документы, от которых у приличных советских людей волосы вставали дыбом. Конечно, это было издание ровно перпендикулярное тому, что делал до этого главный редактор Сафронов, да? И я, и все, кто работает когда-нибудь в «Огоньке», бесконечно благодарны Виталию Алексеевичу. Мы об этом и писали. Виталий Алексеевич, слава богу, жив-здоров, работает и в Киеве, и в Москве. У него сыновья успешные. Он часто бывает в Москве, вернее, каждую неделю, по-моему, бывает в Москве. Но помогает делать газету ежедневную в Киеве. Очень как бы взволнован и много осмысливает украинскую политику, да.
Украинское гражданство у него, кстати.
Я думаю, что у него есть какое-то другое, но это в данном случае не имеет никакого значения. Его это волнует по-человечески очень. Вот. И мы с ним часто перезваниваемся, часто видимся. И мне кажется, он, что для меня очень высокая оценка, с симпатией относится вот к этому «Огоньку», который делает наша команда.
«Огонек» — издание еженедельное. Ну, собственно, вы в ежедневных уже, наверное, довольно давно. «Московские новости» тоже было еженедельное. Да, это особый такой ритм работы. И тем не менее, пульс жизни страны, такими советскими словами скажу, бьется. Вот ровно сегодня сообщение свежее, скажем, об отставке Пронина и вся эта история. Когда она могла бы выйти, скажем, в «Огоньке», и как бы вы на нее отреагировали?
Знаете, Сереж, мне кажется, что сегодня у медиа вообще поменялась задача. Если раньше задача была продать побольше информации, дать читателю побольше информации, то сейчас лавина информации такова, что сейчас задача противоположная – защитить своего читателя от информации.
Снова, как да, в советское
ему,
время.
Да, и дать ему ту информацию, которую, как мне как кажется, редакции и ее привычному читателю, она, вот именно эта информация ему нужна.
Ну, вот история с милиционером, история для огонька вообще, на самом деле.
Конечно, просто еженедельное издание уже продает эту информацию, приготовленная иначе, сваренная. Это уже не фастфуд быстрой ежедневной газеты, да, или онлайна. Это уже какое-то блюдо более тонкое. Это уже упаковано в фельетон, в репортаж, в какое-то осмысленческое интервью или комментарий. Вот, собственно говоря, почему люди читают еженедельники. Не потому, что они гонятся за свежей информацией, а потому, что они пытаются не понять не что и где, а как, почему, ради чего. Это же пытается делать и огонек, если мы чем-то, может быть, интересны, тем, что мы, наверное, пакуем это уже очень по-разному. Это может быть и рисунок, это может быть и фельетон, это может быть и прямой журналистский жанр, там репортаж какой-то и так далее. Мы пытаемся разнообразить вот эти блюда в меню наших читателей.
А есть сейчас время для реальной вот политической дискуссии на уровне людей? Потому что московские новости вывешивали просто вот в свободное чтение, да? Но «Огонек», понятно, не вывешивали. Это было бы сложно для иллюстрированного издания. Почти глянцево практически, да? Но, тем не менее, обсуждали не менее бурно. Не только на кухнях, как в советские времена. На работе, забывая про работу, встречаясь с кем-то на улицах. Везде. Вот сейчас есть время таких дискуссий? Такое ощущение, что оно ушло и в чем-то, может быть, даже и безвозвратно.
Ну, наверное, это время такого революционного перелома конца 80-х, первых лет 90-х, наверное, оно, конечно, ушло. И возбудить снова так публику не удастся. И, наверное, правильно, что сейчас, как раньше, два журналиста не могут собрать дворец спорта. А в конце 80-х два журналиста «Огонька» или «Московских новостей» могли собрать в провинции дворец спорта, и люди, затаив дыхание, слушали. Вот. Но сейчас, мне кажется, кризис каким-то образом освободил людей. Он заставил их быть свободнее во взгляде на власть, во взгляде на политику.
Это по друзьям и знакомым замечаете?
Ну, мне так кажется. Я и по друзьям, и знакомым, и по тону некоторых медиа, которые не потеряли лицо. Все-таки кризис заставляет людей разъять эти объятия с властью и немножко на нее посмотреть со стороны. Посмотреть, насколько у нас конкурентоспособная экономика, насколько у нас конкурентная политика. Не есть ли некоторые наши политические действия немножко карикатурными, не являются ли они. Я недавно на очень таком престижном форуме, которым является ежегодное собрание Совета по внешней и оборонной политике, очень респектабельной организации, недавно услышал такую мысль, которой был поражен, что мы живем в стране, для которой борьба с коррупцией может считаться подрывом государственного устройства. Согласитесь, в этом парадоксе есть много.
Это сильно, да. Сразу вспоминается Гавриил Харитонович Попов, который то ли в шутку, то ли по тем условиям предложил узаконить взятки чиновникам для того, чтобы наконец они могли нормально, ну, узаконить, он же предлагал тогда, насколько я помню.
Не в силах побороть.
Лучше узаконить. Виктор Лошак, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ну, давайте к эксперту еще обратимся. Марк Урнов, насколько я понимаю, ваш друг, тоже не пожалел теплых слов.
Виктор Лошак относится к числу тех журналистов, в которых я категорически не вижу недостатков. Он мне глубинно симпатичен и по-человечески, и по стилю. С моей точки зрения, это человек, который где бы ни работал, создавал вокруг себя удивительно приятную, интеллигентную ауру, и журнал, и газету, которой он руководил, я имею в виду «Эхо Москвы», и сейчас «Огонек» — это очень хорошие, по-настоящему пропитанные интеллектуализмом и интеллигентностью издания. Это то, чего нам в нынешнем мире не хватает. Поэтому уважаю, люблю и горжусь тем, что знаком с ним, и горжусь тем, что испытываю к нему дружеские чувства. Буду рад, если он скажет, что он испытывает ко мне то же самое, что я испытываю к нему.
Марк Курнов, рассказывайте, Виктор Григорьевич, когда это вы как Москвы руководите?
Я Марк испытываю, но, знаете, Сергей, вот вы как никто поймете логичность этой оговорки, да? Потому что вот эти параллельные судьбы московских новостей, «Эхо Москвы», закрытие в 91-м году, какие-то революционные слова, которые могли люди прочитать и мысли или услышать из под лестницей «Эхо Москвы», где вы начинали, я помню, ваша студия была под лестницей.
Была. В 250 метрах от Кремля.
Да.
Прямо на Никольской.
И эта оговорка, она имеет историческое право даже, эта оговорка. Спасибо Марку Урнову, я даже не ожидал таких добрых слов.
И возвращаюсь к вопросу все-таки, который, наверное, не дозадал. А на кого вы возвращаетесь, вот, к дискуссиям? Есть ли место им в нашем обществе? Ну, понятно, что на телевидении сейчас, наверное, нет, хотя тоже, может, что-то начинается заново. А на кого вы работаете? Вот интеллигентное издание. Есть еще это? Банальный вопрос, да? Вот тот слой, который может воспринять то, что хотите вы сказать, вы как главный редактор, и вы как издание.
Я думаю, что это человек образованный, человек, для которого мы не являемся первоносителями новостей, то есть они новости, это люди, которые узнают новости не из «Огонька». Это люди, для которых «Огонек» зачастую является семейным чтением, потому что некоторые социологические исследования показывают, что у нас самые большие группы читателей в самой молодой аудитории 17-22 и в старшей 45+. То есть читают родители, читают дети. Вот. Аудитория наша, конечно, немножко размыта. Это есть у любого журнала категории, так сказать, general interest, то есть такого общественного интереса всегда. Вот, например, журнал «Паримач», он не знает, кто его читатель. Он всегда говорит, это французы, люди, интересующиеся Францией. Вот этот изъян есть у журналов этой группы. Не могу сказать, что это всегда либерально настроенный человек, потому что мы пытаемся быть все-таки журналом, где есть разные ответы на разные вопросы. Мы, все-таки я считаю, те, кто принимает какую-то политическую позицию, очень однозначную, делает свое издание плоским, маргинальным. И вообще это такой задачник, когда читаешь задачу и сразу знаешь ответ, понимаете? Все-таки нужно задавать более такую интеллектуальную дискуссию. Там, где эта дискуссия возможна, конечно, нужно давать разные точки зрения. Вот. Ну, я, может быть, не очень точно ответил на ваш вопрос, но вот что я думаю по этому поводу.
Виктор Лошак, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе», но я хочу, чтобы вот тот шум, который, наверное, через микрофоны слышится, не ввел слушателей в заблуждение. Хотя, может, это и призраки прошлого. Вот мы заговорили о тех временах, в том числе и 91-й, наверное, вспомнили, да? Это шум, наверное, колесной гусеничной тяжелой техники, которая идет по Новому Арбату, но, слава богу, идет просто репетируя парад Победы к 9 мая, который состоится. А совсем не тот зловещий шум, который был в 91-м.
А все равно от него вот я сижу, и что-то вот неприятно от этого шума, конечно. Понятно, что...
Вы же в армии служили, под танком лежали, наверное, гранаты бросали там.
Я на границе вообще служил, но не в этом дело. Знаете, все-таки я считаю, что вот в этот день, 9 мая, какой-то военный парад имеет право. Конечно, это дискутируемый вопрос всех этих перекрытий, закрытий, страданий огромного города, мегаполиса из-за этих тренировок. Вообще это бряцание оружием, мускулами и так далее. Но все-таки я считаю, что 9 мая военный парад, вот единственный день в году, имеет, наверное, право на жизнь.
Виктор Лошак, вернусь еще к финансовому кризису. На вас лично как он отразился? У вас были какие-то вложения или сбережения? Помню, что когда с «Московскими новостями» была вся история, говорили о том, что у вас вроде как 10% было пакета «Московских новостей». Или
да,
это не...
там был у меня какой-то небольшой пакет. Вы знаете, на мне лично как отразился? Во-первых, я человек небогатый. Во-вторых, у меня не было никаких акций особенных таких, которые решали бы там судьбу моей семьи. А отразился таким образом, что огонек не выходил на фоне кризиса, и я, как и весь коллектив, был в неоплачиваемом отпуске. Вот в этом.
Ну, расходы сократили свои или что-то в семье там пересмотрели?
Ну, конечно, мы как бы так... Ну, в общем, стали внимательнее обращать внимание, на что мы расходуем, как расходуем.
И на чем экономили? На отдыхе, на путешествиях, там, не знаю, на еде, вот, на одежде.
Вот, пожалуй, что на этом пока как бы к чему-то другому мы не обращались. К сожалению, все остальные наши расходы, они такой носят, ну, там, полуобязательный характер. Ну, грустный пример, там у нас мама жены очень тяжело больна, там нужна сиделка или сиделки даже.
Мы не сокращаемая статья.
Несокращаемая статья. Ну, в общем...
В общем, такой локальный секвестр. Будем надеяться, что он не пойдет дальше.
Ну, да.
А вопрос глобальный, его пересмотре вообще мирового порядка, не только финансового, в связи с этим кризисом. А то, о чем говорили некоторое время назад, а сейчас немножко перестали, потому что появилась какая-то, забрезжила, по крайней мере, перспектива выхода из этого кризиса, и кажется, что все вроде обойдется. На ваш взгляд, надо переобустраивать мир или не надо?
Ну, вообще, кризис создает, я опять же со своей колокольни журналисткой смотрю, для нас... колоссальную площадку для дискуссии всевозможного рода. Потому что кто несчастен в мире и кто счастлив, дискуссия о том, будет ли после кризиса левый поворот в мире и в России или не будет. На самом деле кризис и вызванная им дискуссия в обществе — это не так уж плохо для журналистики. Это открывает какие-то новые двери и шлюзы для нашей профессии.
Виктор Лошак был гостем программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Спасибо огромное,
спасибо,
Виктор,
Сергей,
за то, что пришли, отвечали на наши вопросы, мечтали, размышляли вместе с нами.
Спасибо.
Всего доброго,
спасибо.
Удачи и огоньку, и лично вам.
Спасибо огромное.
Всего доброго.
Реклама.
Ночь в Петербурге. Время и место для умного разговора. Сегодня. Актерская школа умирает. В гостях у Дмитрия Цыликина народная артистка России Эра Зиганшина. Приходите. Будет интересно. Сегодня ночью в 19:00 на Пятом канале из Петербурга.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».